Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 11 ноября. Сегодняшняя программа наша вот о чем. Убийственная Павловка. Мы собрали все, что известно о больших потерях россиян под Угледаром. На Донбассе продолжаются бои, оккупанты пытаются отбиваться на Сватовском направлении. И Украина впервые показала свои подводные дроны и собирает деньги на целый флот. 11 ноября, через два дня после объявления российским Минобороны об, цитат, «организованном выводе войск на левый берег Днепра», ВСУ вошли в Херсон. Уже в обед в соцсетях появилось видео, на котором украинские военные вывешивают флаг Украины на здание Главного управления полиции в Херсонской области. А до этого местные СМИ публиковали видео, как херсонцы вышли на улицы города, встречая бойцов ВСУ с украинской символикой на Центральной площади Свободы, на которой, напомню, весной этого года проходили масштабные митинги против российской оккупации. До этого российские пропагандисты опубликовали видео, на котором видно, что Антоновский мост, соединяющий Херсон с левым берегом Днепра, фактически разрушен. Военкор российской комсомольской правды КОЦ сообщил, что уничтожены два пролета моста и что это, вероятно, сделали российские военные при отступлении. По данным Центра национального сопротивления ГУР Минобороны Украины, в Херсоне остались оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, чтобы создать, цитата, картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ, которых Кремль фактически бросил. В этот же день Минобороны России сообщило, что все войска покинули Херсон в 5 утра, якобы не понеся никаких потерь ни в технике, ни в личном составе. Местные СМИ сообщили, что перед этим оккупанты взорвали котельные и объект Облэнерго, а также телецентр. Город остался без электричества и связи. Также оккупанты минируют все, что могут. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему оккупанты так быстро ушли из Херсона, если даже министр обороны Резников сообщал, что это может уйти минимум неделя. Зачем Россия подорвала котельные, подстанции и вышки связи, если считает местных жителей своими гражданами? Как изменит ситуацию на фронте то, что ВСУ теперь контролирует дороги из Крыма? С нами будут военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, Владимир Молчанов, херсонский политолог и экономист, и экономист Алексей Кущ. Друзья, пишите ваши комментарии и вопросы в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите стримы нашего эфира, передадим их нашим гостям. Ну а пока посмотрим, что происходит сейчас на восточной линии фронта. За прошлые сутки армия Украины отбила новые атаки российских войск возле Бахмута. На Солидар, Андреевку, Веселое и сам Бахмут, об этом сообщает украинский генштаб. На Авдеевском направлении украинские защитники отразили наступление на Красногоровку, Первомайское, Опытное, Невельское на его северную часть, Маринку и Павловку на южную часть Павловки. Артиллерийский танковый минометный огонь Россия вела по позициям Украины от Лимана до Сватова, по Бахмуту и 11 населенным пунктам к югу и северо-востоку от него, по 11 точкам вокруг Авдеевки и Угледара. На Сватовском направлении ВСУ отбили атаки оккупантов на села Новоселовская, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка. Войска агрессора вели огонь по Сватовскому направлению. На освобожденных территориях продолжают скрываться преступления, совершенные в период оккупации. Об одном из них узнал от жителей Изюма Сергей Горбатенко. Изюмчане просят полицию заняться расследованием убийства местного жителя. Они утверждают, что оно связано с его проукраинской деятельностью.
Рибальську крамничку та її власника, патріота України Артура Горенка з Ізюма, знають усі в регіоні. Після російської окупації мертвого Артура знайшли на дорозі, а його магазин нині порожній. Мама вбитого показує вулицю, де побачила зарізаного сина.
На цьому місці лежав мій син на щебні, прямо тут на щебні лежав, ручечки підняті вгору, зжаті в кулаки. Піднята була футболка і нанесено шість ножових поранень. Я впала на нього, плакала, а потім ми попросили машину, наняли, забрали і відвезли його додому. На другий день поховали. Він сутки тут лежав, считай. Ночі накритий був, сусіди накрили пленкою. Дощ йшов якраз, така погода погана була, навіть погода плакала за моїм сином.
Артур ненавидів колаборантів і з нетерпінням чекав на звільнення Ізюма. А зарізали його увечері 11 вересня, коли українські війська тільки почали заходити у зруйноване окупантами місто. У кого були мотиви до жорстокої розправи? І батьки, і друзі розповідають, сусід Артура активно допомагав окупантам.
В тому домі напроти жили ФСБшники. І в нас були завжди чорки такі. Они ще жили колаборанти. коли ФСБшники уїхали, ці колаборанти почали тікати, а Артур, скоріше всього, що бачив щось, що там робиться.
Росіяни віджимали машини, нього ставили в дворі, він допомагав будувати місток через Аскіл, де вони тікали туди. І, ну, весь час Артур з ним за це ссорився, раз навіть билися вони за це.
Ну, сусід у нас був такий дуже проросійський. Його донька торгувала ліками під прикриттям російських солдатів, військ. Тобто вольно себе чувствували. І висказувався він такі, з Артуром була даже конфлікт, що він йому сказав, що українська нація такої не существує. Ну, чоловік дуже-дуже такий негарний. Ну, на цій почві були в нього конфлікти. То, що вони живуть рядом, хата в хату. І Артур за Україну переживає, боліє у нього душа. А цей на його глазах, як кажуть, росіян підтримував.
У день убивства, згадує друг Артура, цей сусід був удома.
Себе вдома. Випивав. Наранці з батьком Артура зайшли до двору, і біля двору там стояли рюмки, тобто він з кимось випивав. От. І ну, що там произошло, ну, як кажуть, доказательства будуть. О, ну, підозрюється, що произошов, видать, конфлікт на почві України. Результатом произошло те, що ми утром знайшли Артура з 6 ножовими пораненнями.
Після цього сусід зник, і де він зараз, невідомо. А в його помешканні, згадує батько Артура, військові проводили обшук.
Обнаружили військову рацію, обнаружили бінокля, обнаружили військову там, колаборантську цю стрічку і прапор Росії.
Наразі батьки Артура постійно звертаються до правоохоронців. Просять почати хоча б щось робити у цій справі.
До сих пір над цим кримінальним провадженням ніхто не займається. Не встановлюються ознаки вбивства. Не встановлюються свідки події. Не вживаються заходи до встановлення місця знаходження звірів-колаборантів.
Я добиваю, щоб наказали винних, щоб допросили свідки. Може, хто що бачив, може, хто що знає. Нічого ж ніхто нічим не займається.
Це відео, як пам'ять про рибалку на Змілілому Оскільському водосховищі, знімав сам Артур. Він тоді не знав, що востаннє тримає вудлище у руках. Його поховали на новій частині Ізюмського кладовища. Тут безліч могил. І на усіх однаковий рік смерті – 2022. Рік, коли окупанти принесли на цю землю горе, смерть і ненависть. Радіо «Свобода» звернулося із запитом до СБУ, аби з'ясувати стан розслідування справи по вбивству Артура Горенка.
Потихоньку, может, не так быстро, как хотелось бы, но идем вперед.
Друзья, материал «Убийственная Павловка», в котором мы разбирались, что же произошло с российскими элитными подразделениями в селе южнее Угледара, читайте по ссылке под этой трансляцией на YouTube Украинской службы «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии» или ищите на сайте Украинской службы «Радио Свобода» во вкладке «Донбасс». Украина фактически признала организацию атаки морских дронов на российские корабли в районе Севастополя. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео о сборе средств на постройку первой в мире армии подводных дронов. В этом видео публикуют кадры атак на российские корабли и сами морские беспилотники, которые очень похожи на те, фотографии которых публиковали российские СМИ во время атаки на корабли в Севастопольской бухте 29 октября. Ну вот, как мы видим, сейчас каждый может пожертвовать свои средства на сбор армии дронов. И в частности, речь идет также и о морских дронах, для того, чтобы Украина могла улучшить свое положение на морях. С нами Сергей Кузан, военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. Сергей, здравствуйте.
Вас.
Сергей, ну вот прошло всего два дня после заявления Министерства обороны о том, что покидают российские войска правый берег Херсонской области. Там даже министр Резников, министр обороны Украины, говорил о том, что на это понадобится, ну, как минимум неделя. И вот мы видим сегодня, украинские военные зашли в центр Херсона. Почему так быстро?
Ну, от, власне кажучи, ще один такий жест доброї волі. І приклад того, як росіяни можуть дуже швидко тікати. Тому що, звісно ж, тут уже ні про який організований відступ не йдеться. Це була банальна втеча. І так само, як Харківщина, так само, як острів Зміїний, так само, як північ Київської області. Ось, власне кажучи, свідчення того, що росіяни вже навіть не пробували організовано відступати, і їхній задум під час свого відступу завдати нашим силам оборони максимальної шкоди, тобто максимальних збитків, він просто-напросто провалився. Тому вони для себе, ну, власне, не мали іншого виходу, аніж якомога швидше переправитися на лівий берег. Інакше би все це велике угрупування було би просто знищене нашими силами оборони.
Давайте посмотрим это видео, которое мы сейчас смотрим со звуком. Это исторические кадры. Действительно, херсонцы встречают украинских военных в центре освобожденного города. Сергей, что пошло не так? Ну, вы говорите, что повторился сценарий бегства из Харьковской области, из-под Лимана. Ну, почему? Они ведь готовились, там, строили некие оборонительные сооружения, взрывали мосты, оставили некоторые подразделения на правом берегу Днепра для того, чтобы прикрывать тех, кто отступает. В чем проблема?
Дійсно, вони готувалися і вибудували ешелоновані укріплення, тобто вони ще буквально вчора переходили на другу лінію оборони, тобто межа була 70 кілометрів, і дійсно таке велике угрупування могло би цілком оборонятися і тримати цю оборону ще протягом деякого часу. Але ось ця планомірна робота, яка проводилася нашими збройними силами, загалом силами оборони протягом останніх двох місяців, тобто фактично з серпня, ми постійно вели роботу на виснаження саме правобережного угрупування військ. І таким чином понижували бойовий дух. Власне, солдат, який не має достатньо ані палива для того, щоб пересуватися на техніці, ані боєприпасів для того, щоб постійно воювати. І навіть елементарно не мав достатньо харчування і медичного забезпечення. От це все в комплексі і дало той результат, який ми сьогодні бачимо. Як тільки перші підрозділи відступили, і артилерія, і інші підрозділи відступили на лівий берег, одразу це обвалило усю лінію фактично оборони російських окупаційних військ. І вже далі вони вже просто або би здавалися до нас просто в полон, ну або, бачите, прийняли рішення хаотично ось так тікати на лівий берег.
Сергій, ну в отличие от наступления в Харьковской области под Лиманом, в Лимане, мы что-то не видим фотографий захваченных трофеев российской техники, российских пленных. Как вы думаете, почему?
Поки що не бачимо. Насправді техніка там і захоплена також, і вже є захоплені полонені. Але в цьому плані, звичайно, що російське командування вже більше підготувалось до ніж до харківської операції, тому що якщо, наприклад, по Харкову вдалося реалізувати стрімке просування, то тут на Херсонщині у нас була зовсім інша стратегія поступово виснаження цілого угрупування. І отже, розуміючи це, командування правобережного групування, воно заздалегідь артилерійські системи вже переправляло на лівий берег. Більше того, командний склад, тобто їхні елітні підрозділи, офіцерський склад, вони першими також відправили саме на лівий берег, тобто все найцінніше вони вивозили. І в цьому, до речі, є вся суть Російської Федерації. Для них найцінніше саме це техніка, а ось уже ті там чмобіки і інші кадрові, які, до речі, ще залишаються на правому березі, це вже щось другорядне, що російська влада вже фактично списала.
Сколько, ну вот по вашим оценкам, по вашим данным, я так понимаю, сейчас весь правый берег Херсонской области зачищен, ну, продолжая стабилизационное мероприятие, вот Гурмир обороны сообщал о том, что переоделись некоторые российские оккупанты в гражданское для того, чтобы либо имитировать какое-то сопротивление пришедшим силам вооруженных сил Украины, либо просто от безысходности, потому что их бросили свои. Ну а сколько осталось, сколько вышло? Говорили о группировке в 20 тысяч людей, сколько удалось переправить на левый берег россиянам?
О, чуть-чуть у меня.
Да, мы вас слышим. Пропадает связь с Сергеем, мы сейчас ее постараемся восстановить. Я напомню, это Сергей Кузан, военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. Мы освобождаем такое стремительное, действительно, освобождение Херсона, единственного областного центра, которого России удалось захватить с начала большого вторжения России в Украину. И уже через два дня после того, как было анонсировано российским Минобороны о выводе российских войск на другой берег Днепра, стало известно о том, что украинские военные сегодня в обед появились в центре Херсона и повесили украинский флаг на Главное управление национальной полиции в Херсонской области. Ну а позже Гурминобороны косвенно подтвердило, что город фактически под контролем вооруженных сил Украины, и там продолжаются стабилизационные мероприятия. Вроде восстановили мы связь с Сергеем. Слышите нас?
Так, я чую вас.
И мы вас слышим. Если вы слышали вопрос, давайте я повторю его. Да? По вашим оценкам, сколько осталось вот из этой группировки сейчас на правом берегу Днепра? О 20 тысячах шла речь, сколько удалось захватить в плен? И вообще, как выглядело вот это вот контрнаступление? Тут даже некая зрада такая распространялась в социальных сетях, что, мол, там договорились, чтобы они просто вышли, россияне, их не трогали, вооруженные силы Украины дали им спокойно выйти. Как это выглядело? Спокойно они выходили, неспокойно они выходили? Сколько в плен, сколько погибло, ну, хотя бы приблизительно.
Дивіться, ось все, що стосується цифр, це будуть опубліковувати вже найближчим часом офіційні джерела. Ми можемо тільки сказати про сам процес, тому що так, звичайно ж, неспокійно, і працювала артилерія постійно, і наша артилерія працювала, і їхня, яка була уже виведена на лівий берег, і сформовано ось цю 15-кілометрову смугу вздовж Дніпра. І от якраз вони здійснювали, завдавали по нашим силам, які наступали, артилерійського удару. І більше того, бачимо, що вони завчасно замінували всі підходи, тобто вони дійсно витратили багато і протитанкових мін, проти нашої техніки, і протипіхотних мін. Тому саме ось стрімкого такого просування воно не могло бути, тому що пріоритет, звичайно ж, для нашого командування є збереження життів. Росіяни, розуміємо, що росіяни вже готувалися до цього і готувалися, що ми будемо діяти так само, як діє окупант, і будемо атакувати просто в лоб. І вони могли на заздалегідь підготовлених позиціях тримати оборону і завдати нам максимально непоправних втрат. Отже, до цього вони готувались, і для цього вони розміщували, власне кажучи, свої секрети, свої позиції, переодягали своїх бійців в цивільний одяг, готувалися до тривалих, ну так би мовити, партизанських боїв. Але всі ці плани ворога були відомі завчасно і нашому, і головному управлінню розвідки, командуванню об'єднаних сил. І, звісно ж, ми не застосовували ту саму тактику, яку принаймні застосовували росіяни, от штурмуючи Сєвєродонецьк, Лисичанськ, і там, де вони понесли фактично величезних втрат від наших збройних сил. Отже, ця тактика, яка була обрана на виснаження, вона виявилася правильно. І розуміючи, що не вдається втягнути нас, наші підрозділи, в тяжкі кровопролитні, от такі вуличні позиційні бої, росіяни просто-напросто почали спішно відводити і переправляти через Дніпро власне свої сили. Здійснювали це вони, звичайно ж, під вогнем, тобто було знищено чисельний склад ворога. Але ті наведені понтонні, паромні, заздалегідь наведені переправи, вони наводилися в різних місцях. І тому, звичайно, що угрупування окупаційних військ, йому вдалося переправитися, звісно ж, на лівий берег. Але при цьому бойовий дух тих солдат, які 2 місяці знаходилися в отаких несприятливих умовах під постійним нашим вогневим контролем, він як і був, так і залишається на досить низькому рівні. І отже, ми повинні розуміти, що це угрупування, яке сьогодні знаходиться на лівому березі, воно фактично потерпіло поразку. Ця поразка призвела до падіння їх бойового духу. І навіть якщо ці ж самі підрозділи будуть перекинути на інший напрям, це буде досить слабке посилення для решти напрямків фронту.
Вот мы сейчас видим синим цветом те территории, которые были освобождены буквально за 2 последних дня. Это колоссальные территории, как мы видим, включая и сам Херсон непосредственно. Сергей, Financial Times опубликовала статью, которая, в частности, и вас цитирует, к вам они обратились за комментарием, о том, что будет дальше. И одно из изменений на линии фронта, которое вы назвали, это то, что логистические пути в и из аннексированных Крыма теперь будут под контролем вооруженных сил Украины, под огневым контролем. Что это значит? Давайте немножко расскажем, как будет выглядеть и боевые действия, и линия фронта в дальнейшем, вот в ближайшие месяцы.
Найперше, що звичайно, російська артилерія продовжує знаходитися в цій 15-кілометровій смузі на лівому березі Дніпра. Тобто, звісно ж, перш за все нам потрібно буде подавити ось ці артилерійські підрозділи ворога. Але найголовніше, що правий берег, який під нашим контролем, він вищий, аніж лівий берег. Тобто ми зайняли ось ці стратегічні висоти. І до того ж ми маємо більш точну, більш далекобійну артилерію. І тому ми можемо наносити вогневого ураження, власне, і по цьому лівобережному угрупуванню. А після того, як ми подавимо його, цілком ми вже тепер можемо взяти під вогневий контроль, тобто діставати нашими засобами ураження. Це, в першу чергу, звичайно, що це є реактивні системи залпового вогню, ось ці «Хаймарс». Не лише переходи з півострова, тобто фактично всі транспортні шляхи, переходи з Криму до материкової України, але також і північно-західну частину Криму. Це дуже важливо, це означає, що ми відсуваємо ворога і от фактично припиняємо його зазіхання на Одесу, на Миколаїв. Так, звичайно ж, роль Херсону, вона тепер стає вже основною. Херсон стає прифронтовим містом, не можна зараз от спокійно повертатися до міста і думати, що життя налагодить. Ні, звичайно ж, Херсон ще очікують значні обстріли, так само ті ж самі обстріли, які ми бачимо в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Миколаєві. Тепер ця доля спіткає Херсон, але все ж таки наші позиції є там кращі. І от оце взяття під вогневий контроль переходів і шляхів сполучення з Криму, це означає, що окупанти вже не зможуть так безкарно постачати ціле південне угрупування. А якщо ми подивимося іще східніше, тобто в напрямку Волновахи Донецької області, то це Новопавлівський напрямок, то розуміємо, що і та залізниця, яка сьогодні постачає увесь південь України, тобто і південь Запорізької області, і південь Херсонської області, вона цілком може бути в перспективі також взята під вогневий контроль, а отже засобів для шляхів постачання для цього великого групування російських військ, їх так само може вже не вистачати. І в перспективі, звісно ж, наші сили оборони цілком можуть зробити ту саму операцію, яку ми зробили з правим берегом Дніпра Херсонської області. Тобто виснажувати велике угрупування аж до того часу, поки їхня оборона просто обвалиться. І от, до речі, цей обвал оборони ми яскраво спостерігаємо сьогодні.
Ну вот мы сейчас видели свежее видео из центра Херсона. Несмотря на то, я уверен, что херсонцы знают о том, к чему готовится городу в ближайшее время, что это действительно теперь прифронтовый город, и все видели пример Николаева, что Россия с ним делает. Тем не менее, люди вот вышли с огромным украинским флагом и идут по центру города, радуются освобождению города. Ну и, как видели мы, люди сами срывают вот эти вот бигборды с надписью «Россия здесь навсегда», даже не ждали украинских силовиков, а сами вот гражданские этим всем занимались. С нами Сергей Кузан, военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. Сергей, вы сказали, что в перспективе может быть взять под огневой контроль и другие логистические пути, которые питают Запорожскую область. А как это будет выглядеть вообще? Что дальше? Вот многие эксперты считают, что Украине не стоит форсировать Днепр, потому что это достаточно трудно, когда противник так близко находится от берега Днепра, а направление возможного удара будет совсем другое. Это, вот, скорее всего, Запорожское направление. Вы тоже с этим согласны? И по вашим оценкам, ну, по примеру, вот Херсонской операции, она достаточно долго длилась, да, то есть несколько месяцев после того, как украинцы ВСУ получили «Хаймарс» и начали методично уничтожать логистические пути, вот эти все Антоновский мост, Татарьевский мост и другие. Сколько может длиться операция Мелитопольская, давайте ее так назовем?
Бачите, нам потрібно готуватися до гірших сценаріїв, орієнтуватись приблизно на такий самий термін, але ж знову ж таки за умови, що наші західні союзники нададуть нам значно більше зброї. Тому що ось такі операції потребують великого і, головне, методичного використання артилерійських снарядів. Тобто це означає, що вогневе ураження потрібно завдавати фактично щодня для противника, для того, щоб цей брак, власне, забезпечення, він був відчутний. І чим більше і чим систематичніше будемо завдавати, тобто чим більше у нас буде цих снарядів, тим швидше ми виснажимо правобережне групування супротивника. Тому тут цей процес прямо залежить від постачань озброєння. І, звісно ж, я думаю, що і на наступному Рамштайні, який відбудеться ось вже буквально на цьому тижні, це питання, звісно ж, буде підняте, і я думаю, що нам можна і цілком логічно вимагати збільшення поставок і артилерійських стволів, і РСЗВ, і також і боєприпасів до них.
Ну, то есть есть куда увеличивать, да, и вот сейчас насыщение и количеством хаймарсов, и артиллерии, и снарядами, оно не максимальное, да, то есть гораздо, если будет больше, то будет быстрее, я правильно понимаю?
Абсолютно, і більше того, наше командування, воно має досить чіткі плани деокупації наших територій і на півдні, і на сході. І тут ми маємо цілком мотивованих і, головне, професійних воїнів, які не зрівняються просто по своїм бойовим якостям. Порівняти нашого і російського воїна тут – це просто небо і земля. І єдине, що нас тримує, це є інструмент для того, щоб виконувати оці складні операції. Тобто, який би не був професійний і мотивований боєць, все ж таки йому потрібно чим воювати, чим звільняти нашу землю. І це повністю залежить від наших західних партнерів сьогодні. А отже, нам потрібно значно більше зброї, і цю заявку, цю пропозицію сформувало наше Міністерство оборони. Тобто тепер питання виключно за нашими західними партнерами.
Следующий «Рамштайн» состоится совсем скоро, об этом стало известно, его организуют в онлайн-формате. Ну, вот, возможно, Украина будет просить то, о чем говорит Сергей Кузан. Сергей, ну, вот это вот изменение линии фронта и то, что река теперь огромная, шириной в больше, чем километр между противоборствующими сторонами, так понимаю, большие ресурсы освобождают и с одной, и с другой стороны. Куда россияне перекинут освободившиеся? Ну, вот, я так понимаю, там счет идет на тысячу, около 20 тысяч людей, и не мобиков, да, так называемых, и мобилизованных, а там есть и много профессионалов. Ну и Украина теперь сможет, я так понимаю, освободить тоже личный состав и технику для усиления других флангов. Куда перекинут противоборствующие стороны вот эти вот силы с вашей точки зрения? Россия ведь тоже что-то готовит, да, наверное, они, ну, возможно, понимают свое поражение, да, но хотят хотя бы нанести вот максимальный ущерб украинской армии и готовят какие-то неприятные сюрпризы ВСУ. Как они, с вашей точки зрения, будут выглядеть, куда они переправятся?
Ці сюрпризи вони вже, я думаю, для самих росіян стало абсолютно несподіванкою, що весь їхній процес виводу він на Херсонщині він виявився реально неуспішним. Тобто їхня вся оборона, всі ці три лінії ешелонованої оборони, всі ці план по вуличним боям в Херсоні, він повністю провалився. Тобто наше командування воно діяло на випередження і поступово, але ефективно звільняло місто за містом. І ось тепер, звісно ж, вони захочуть взяти реванш, якось відігратися з тими засобами, які вони мають. Тобто нам слід очікувати, звісно ж, посилення ракетних ударів. Звісно ж, ці ракетні удари можуть бути по об'єктам нашої критичної, нашої енергетичної інфраструктури з одного боку. З іншого боку, ми бачимо загострення саме на... Чи мене чути?
Да, ми вас слышим. Пропадает связь у нас с Сергеем, снова технические проблемы. Ну, в принципе, мы получили ответ, я так понимаю, от Сергея Кузана, военного эксперта, главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, как куда россияне перекинутся в дальнейшем свою технику и личный состав. Не стоит забывать, да, что хотя и поражение было нанесено во время вот этого отступления оккупантов, тем не менее большая часть из них переправилась, смогла переправиться на левый берег. Давайте еще посмотрим, как встречали украинских защитников не только в Херсоне, но и в селах, которых было освобождено вот 41, я так понимаю, как сказал Владимир Зеленский во время вчерашнего обращения, и уже даже больше, по дорогу Херсона, как встречали бойцов вооруженных сил Украины украинцы?
По центру не заходишь влево. Принял, поворачиваем.
Слава Украине!
Слава! Слава!
Люди рады, конечно.
Все, все, Геннадий.
Шеф на связи.
Ну и ключевой вопрос, которого мы уже немного коснулись. Сможет ли Россия использовать выведенные из Херсона части для усиления атак на других направлениях? Или эти части разбиты, потрепаны, деморализованы? Пути отступления российских оккупантов под огневым контролем украинской армии. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен. Это сообщение распространяет сейчас Главное управление разведки Минобороны Украины. Сдавшимся обещают безопасность и медицинскую помощь. Вчера ГУР Минобороны заявила, что большая часть херсонской группировки все еще остается на правом берегу. Но вот российские так называемые военкоры сегодня говорят о полном выводе войск на левый. Ну и Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что якобы в 5 утра всех переправили. Мой коллега Александр Марченко изучил вопрос, могут ли ВСУ уничтожить часть российских войск и не дать им выйти, какой урон был нанесен. Саша, привет.
Привет.
Саша, очень быстро развиваются события, да, мы видим вот уже украинские военные в центре совсем недавно еще оккупированного Херсона, но понятно ли, можно ли сделать какие-то выводы на эту минуту, какая часть российской группировки осталась на правом берегу Днепра, какая была уничтожена, какой урон был нанесен со стороны вооруженных сил Украины им?
Ну, к сожалению, точных данных о том, какие силы российских войск там могли остаться на правом берегу, их вот этих данных нет. И, судя по всему, скорее всего, что большей части российских сил все-таки удалось переправиться. Но тут, скорее всего, речь идет о военнослужащих, именно о живой силе, так как вот было много достаточно различных видео, как военнослужащие уходят пешком. Вот, кстати, сейчас одно из видео, как раз вот это вот возле Антоновского моста, которая насыпь была, ну там понтонная переправа, и как вот как раз российские войска рано утром, получается, под покровом тумана покидают правый берег. Вот. И также, судя по тому, что вот есть вот это обращение от Главного управления разведки Минобороны Украины, ну, то, по всей видимости, российские военнослужащие далеко не все перебрались на левый берег. Также вот в открытых источниках, да, есть сообщения, есть фотографии, что те военнослужащие, которые остались, например, в Херсоне, они переодеваются в гражданскую одежду, выбрасывают свою форму, прячут оружие и остаются в городе, ну, либо куда-то, возможно, попытаются убежать, где-то спрятаться, но, скорее всего, вскоре, там, когда будут проходить зачистки населенных пунктов, скорее всего, их обнаружат. Также вот уже припоминалось, что было заявление Минобороны России о том, что они переправились на другой берег и нет у них потерь ни в технике, ни в живой силе, но вот и много видео, как у украинских военнослужащих, вот как мы сейчас, например, видели, так и, например, самих российских пропагандистов видео, которые показывают, ну, что как минимум эта информация не соответствует действительности, и как минимум это касается техники. Да? Например, вот брошенные БТРы, брошенные танки, например, вот тут этот новейший танк 90 «Прорыв» попал вот в руки украинских военнослужащих. Также были, скорее всего, потери при переправе ночью, так как вот на пропагандистских видео там на некоторых четко видно, например, что на разрушенной переправе понтонной остался там российский КАМАЗ военный с буковкой вот этой вот «Z». Ну, так, по заявлениям официальных каких-то лиц точной информации нет, но вот буквально там, я не знаю, где-то полчаса назад появилось такое сообщение в социальных сетях от советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Он писал, что российским войскам удалось выскочить, и пленных мало, в основном это потеряшки, как он называет, но трофеев достаточно. Но если так вот сказать в целом, то да, скорее всего, жилой силе по большей части удалось выйти на левый берег, и они смогут усилить оборону на левом берегу, и также их, скорее всего, как и заявляли вчера в ГУР Минобороны Украины, их могут отправить на другие участки, либо для усиления штурмующих групп, либо для усиления обороны. Ну, например, тоже в ту же Донецкую область, либо, например, даже в Луганскую. Но, судя по всему, все-таки далеко не всю технику они смогли вывести. И, во-первых, эта техника не поможет им на новых участках. И эта техника, вполне возможно, поможет вооруженным силам Украины дальше в контрнаступательных действиях.
Спасибо большое, Саша. Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Спасибо тебе за включение. С нами херсонский политолог и экономист Владимир Молчанов. Господин Молчанов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, ну, по вашей информации, как выглядело отступление россиян из Херсонской области, из самого Херсона? Ну, вот противоречивые, да, сообщения. Мы видим сейчас и видео с разбитой, в принципе, техникой оккупантов. Ну, и в то же время, вот как мы слышали, Арестович, советник главы Офиса Президента, говорит о том, что частям удалось выйти, российским частям. Почему они так быстро вышли? Почему, я так понимаю, большинство из них уцелело?
Для начала выходили они достаточно долго, и действительно какое-то были промежутки времени, когда их не трогали и не мешали им выходить. И заходить тоже, впрочем, в середине октября последние были заходы. Я не совсем согласен с идеей о том, что они вышли безболезненно, хотя бы потому, что вчера, во-первых, им пришлось как на Новокаховской дамбе, так и на Антоновском мосту пережить примерно по часу войны между собой, дружного огня. Из-за как раз действий украинской информационной диверсии, которая была радостно подхвачена российскими пропагандистами, и распространились ложные сведения о том, что Украина высадила десант в Каховке, который уже занял греблю с южной стороны, а на севере произошло другие сведения были о том, что Херсон полностью окружен, и ЗСУ вышли на Антоновский мост с северной стороны. Таким образом, в обоих случаях те российские войска, которые в первом случае обороняли дамбу с юга, с Новой Каховки, во втором случае, те российские войска, которые проходили на дамбу с севера, а во втором случае те, которые обороняли мост с юга, они открыли огонь просто по тем лицам и технике, которая двигалась
по своим
мостам. Да, по своим, и, соответственно, получили ответ, и началась вплоть до на Антоновском мосту, это была реальная артиллерийская перестрелка с использованием полевой артиллерии и минометов. При этом одновременно с такими перестрелками возобновился огонь украинской артиллерии, которая додала, так сказать, жару. Поэтому, я думаю, окончательно мы, конечно, сможем сказать о потерях в технике российских войск, когда будет исследовано дно Днепра возле Баржевого и Антоновского моста. Кроме того, какую-то часть техники они, по всей видимости, намеренно сбрасывали с Баржевого моста, чтобы она не досталась вооруженным силам Украины, и даже не было видно ее в искореженном виде, то есть они ее не взрывали. Потому что, в принципе, уйти у них единственная возможность была, это, я имею в виду тяжелой техники, это понтонная переправа, которая практически ночью не работала. Ночью работали только лишь какие-то лодки и катера, которые их присылали в темноте забирать своих уже после того, как закончилась эта перестрелка. Ну, то есть в любом случае потери были большие, хотя бы потому, что на видео и херсонцы видели вспышки несколько больше, чем те, которые мог бы дать по себе снаряд класса «Эскалибур», то есть 155 миллиметров. Поэтому маловероятно, чтобы вооруженные силы Украины тратили сейчас «Хаймарсы», дорогостоящие и редкие, на то, чтобы движущиеся цели поражать. Поэтому я думаю, что была все-таки детонация, имела место быть где-то. Вот. Кроме того, ходили слухи, что трупы они тоже посбрасывали своего уже дружного огня после того, как разобрались прямо в Днепр, из-за того, что опасались каких-то для себя последствий дисциплинарных, скажем так. Поэтому тут все-таки была паника, и был тот факт, что мы видели уже после оглашения о том, что никого больше не осталось, то, что они уже через час после этого шли пешком по остаткам Баржевого моста, где им потом прыгать еще пришлось, это тоже говорит о многом. И плюс паника все-таки на левом берегу имела место быть, в частности, персонал госпиталя в Олешках полностью снялся и уехал в неизвестном южном направлении. Поэтому, так или иначе, конечно, всем бы хотелось уничтожить всю российскую группировку там на правом берегу, но, тем не менее, надо исходить все-таки из тех возможностей, которые есть, из того наличия высокоточных дальнобойных снарядов, которые были. Ну и главное, конечно, что спасало россиян, что их удерживала на расстоянии от наступающих на них солдат украинской армии, это мины. То есть они уже это потренировались, так сказать, в начале октября в северной части Херсонской области. Сейчас они это повторили. Когда идет сплошное минирование, то наступать практически по пятам и врываться на спине у отступающего противника куда-то практически невозможно.
Не очень целесообразно, да. Ну вот приходит уже... Владимир, приходят уже новости сейчас о освобожденной территории Херсонской области. И вот там правоохранители, которые уже работают на этом месте, нашли останки тел гражданских людей с признаками насильственной смерти. Вот такие фотографии опубликовала Херсонская областная прокуратура. Я вас вот что еще хотел спросить. Владимир, ну, допустим, да, если, ну, вот, эти погибшие, да, вероятно, возможно, это украинцы с проукраинской позиции, тут, возможно, есть какая-то военная логика, но сообщали местные СМИ, в частности, издание «Мост», что перед отступлением оккупанты взорвали котельный объект «Облэнерго», телецентр, город остался без электричества и связи, ну, то есть они там оставили выжженную землю фактически, в таком гуманитарном плане. Зачем это все делать? Это ведь не имеет никакого военного смысла. Считает Россия херсонцев своими гражданами. Ну, и как-то не очень она им хорошую жизнь оставила со своим отступлением. Я молчу уже про Антоновский мост. Давайте, кстати, посмотрим это видео, где российский военкор бодро рапортует о том, что вот подорвали Антоновский мост, и подходит к нему местный житель, не понимая, как ему теперь перебравиться на другой берег.
Ну и вот за моей спиной два брошенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел. Вот мы видим, подъезжают местные жители, которые хотели попасть на тот берег. Хотели на тот берег, да, попасть?
Очень.
На тот берег хотели попасть, да?
Да.
Там живете, да?
Да.
Ну, за харчами треба сходить.
Да, да. А что вы хотите?
Да не, ничего, видите, теперь никак.
Ну, вот такие картины, это и смешно, и не очень, да, Владимир? Зачем это все делается, с вашей точки зрения? Может быть, наивно вопрос этот звучит, но все-таки давайте ответим.
Давайте попробуем. Ну, для начала он солгал о том, что никак. Все-таки мы видели, как российские солдаты скачут, как кролики, по баржам. Там есть места на этом баржевом мосту, где нужно было прыгать. Но я думаю, что при желании все-таки сможет переправиться этот человек, не останется на вплавнях и вообще за линией фронта, если захочет очень сильно. Что касается их мотивов, они начали уничтожать более недели назад инфраструктуру и, в частности, электроснабжение. Они подошли к этому очень системно, повалили на расстоянии в многие, даже, я бы сказал так, десятки километров, повалили все столбы линии электропередач базовых, которые идут к Береславу и к Херсону из Николаева. Линия шла к Ковке, и вот оба ответвления они уничтожили. Ну, саму линию тоже уничтожили в тех пределах досягаемости для себя. Таким образом, сейчас восстановление какое-то быстрое, стабильного энергоснабжения всего оккупированного недавно правого берега будет нереальным. Электроснабжение зависит, соответственно, и поставка воды. Тем более скважины они тоже заминировали. Ну, как вы уже сказали, действительно, они взорвали, причем маломощными зарядами, просто для того, чтобы повредить старые советские еще котлы на ТЭЦ, котлы на меньших по размерам больших котельных Херсона. Потому что их несколько еще в Херсоне, кроме ТЭЦ, которая отапливает половину города, центральное отопление дает. И, кроме того, исчез газ. Причина пока неизвестна, почему он исчез несколько дней назад, начал исчезать. Вот, окончательно исчез позавчера. Что, с чем это связано? Я недавно смоделировал, что я бы сделал, если бы был русским генералом. Как раз написал, что основные газорегуляторные пункты, то есть понижение давления с высокого на среднее, а потом даже если есть возможность, то и со среднего на низкое, хотя этих много, то не все получится, я бы тоже заминировал и уничтожил, если бы я был российским генералом. Почему, я поясняю? Потому что позиция более-менее российского общества, которое в определенном смысле диктует свою волю российской армии и той же российской армии, в общем-то, достаточно однозначно. Ничего не оставлять на российской земле, оставлять выжженную землю, ничего не оставлять укрофашистам. Мы вывезли своих граждан. Те, кто остался, это так называемые ждуны. Более того, у них всячески муссируется такое озлобление против тех граждан, которые остались. Это предатели, они голосовали за Россию и переобулись в воздухе, как только узнали, что Херсон будет сдан. Ну, надо понимать, что вывести им из Херсона и всего правого берега удалось по такому, после длительных проверок и подсчетов, 10 тысяч человек. Не все из них, возможно, есть русскомирцами. Некоторые были просто напуганы той массированной, запугивающей пропагандой о взрыве ГЭС, о грязной бомбе и так далее, которую расисты по телефонам рассылали из Пакистана по несколько раз на ночь. И действительно кто-то мог испугаться. Но, с другой стороны, какие-то русскомирцы могли и не уехать, потому что со связью были такие тяжелые проблемы уже давно у херсонцев, что не все могли вообще узнать об этой расистской уже экстренной эвакуации. Поэтому будем так считать, что вот эти 10 тысяч, которые сейчас размещены в Краснодарском крае, в различных городах, таких как Анапа и Туапсе, также Темрюк, вот, это были в основном украинские граждане, но их русские могут в какой-то мере считать своими там условными сторонниками. Остальные 80 тысяч, которые остались в Херсоне, и всего 150 тысяч, которые остались на недавно освобожденной правом берегу, это, конечно, по их мнению, это приобувшиеся предатели. Хотя они, наоборот, никогда не голосовали ни за какую Россию. Россия сама захотела в это поверить, в этот так называемый референдум с абсолютным фарсовым проведением. И теперь, обвиняя этих людей в предательстве совершенно навязанной ими родины новой, так сказать, псевдородины, вот, они оправдывают будущий артиллерийский террор против Херсона и тот террор, который они уже сделали, оставив выжженную землю.
Да, как это просто, какая простая логика, в принципе, люди остались у себя дома, ну, значит, предатели и заслуживают смерти. Ну, Владимир, то есть мы такого можем ожидать и в Крыму, подобного сценария, в принципе, что когда Россия оттуда будет уходить, так же и оставит его?
Я не думаю, что в Крыму будет что-то подобное. Почему? Ну, во-первых, в Крыму гораздо больше все-таки искренних сторонников русского мира. Поэтому, когда будет Россия уходить в какой-то мере, я думаю, что там очень многие оттуда просто будут уезжать. То есть мы не увидим такого, что треть населения, как в Херсоне сейчас, и плюс еще почти две трети, которые ждут в эвакуации момента возможности вернуться домой. Вот такого в Крыму не будет. Я думаю, что там, ну, около миллиона человек, которые захотят репатриироваться, эвакуироваться, что ли, я не знаю. Ну и, конечно, Россия, в любом случае мы будем ждать, что моя идея, например, дерусифицировать Крым, лишить его фейковой псевдоисторической памяти, касающейся там, например, идея города русской славы Севастополя, вот, она не будет осуществлена просто потому, что Россия сама это сделает, она эвакуирует все возможные кости, могилы, памятники и так далее, избавив Крым таким образом от вот этих 200 лет своей лживой истории. Что будет после этого, мне сказать очень сложно. У меня есть идеи, которые, наверное, не стоит публично озвучивать на этот счет. Ну и едва ли они найдут всеобщее одобрение. Это нужно сейчас, я думаю, нашей власти начинать такую общественную дискуссионную площадку для того, чтобы как нам быть с Крымом, как нам сосуществовать потом с теми людьми, которые, даже их не назовешь предателями, они просто являются такими искренними русскими, сторонниками русского мира. То есть они бы считали себя предателями, если бы они сотрудничали с Украиной. Они с 54-го года вполне себе украинофобы.
Да, Владимир, это отдельный вопрос. Время наше поджимает. Спасибо вам большое за включение, за участие в нашей программе. Владимир Молчанов, херсонский политолог и экономист, был вместе с нами. Ну и военный эксперт израильский Галь Левин опубликовал видео. Утверждает он, что это свежее видео. Колонна украинской техники едет в сторону уже освобожденного Херсона. Тут и украинские танки, и западные образцы вооружений, которые недавно предоставили Украине западные партнеры. Ну, возможно, это не едут для проведения стабилизационных мероприятий в освобожденном городе. Ну, коснемся еще одной новости, достаточно она интересная, ну, с нашей точки зрения. Минторговля США отменила предоставленные России 20 лет назад статус страны с рыночной экономикой, об этом сообщило агентство Reuters. Цитата, это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику. С нами Алексей Кущ, экономист. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, к сожалению, у нас осталось с вами 3 минутки буквально. Поясните, пожалуйста, что это за решение, ну, что за ним последует?
Ну, это решение направлено на то, чтобы у американского правительства было больше возможностей для того, чтобы вводить так называемые антидемпинговые санкции, проводить антидемпинговые расследования в отношении российских товаров, российских производителей и, соответственно, устанавливать дополнительные антидемпинговые пошлины. То есть, если экономика является нерыночной, США признали российскую экономику нерыночной, то практически по всей линейке товаров, которые еще не попали под санкции, которые Россия продает на американском рынке, американцы могут вводить пошлины, проводить антидемпинговые расследования, которые значительно выше, чем те пошлины, которые можно вводить в рамках регламента Всемирной торговой организации.
Как это отразится на российской экономике? Ну вот так, если по-простому объяснить, да, и на обычных россиянах.
Ну, и тут скорее более такой символический акт, потому что на самом деле Россия в основном продает энергоресурсы, а они как раз подпадают под санкции. Отразится, например, ну, на российском металле, алюминии, который Россия продает на территории США, достаточно большие поставки алюминия и черных металлов. Американцы могут вводить, ну, и раньше были пошлины против российского алюминия, вводились на уровне 15%, которые вводил еще президент Трамп. Но сейчас можно в соответствии с антидемпинговым расследованием против российского алюминия ввести пошлины, которые будут там в 3-4 раза выше. Ну, если это будет соответствовать американским интересам. Поэтому и, соответственно, все другие российские товары. Ну, и по большому счету символичность этого шага, это фактически возврат уже во времена холодной войны, то есть по большому счету, если мы вспомним, как раз Россия времен Ельцина очень активно добивалась того, чтобы США установили за Россию статус страны с рыночной экономикой, чтобы российские товары свободно как бы поступали на американский рынок без антидемпинговых расследований. И это было одним из достижений как раз процесса потепления между Россией и США, которое было там началось с начала 90-х годов. А сейчас мы фактически видим возврат опять вот формат отношений, тот, который был между США и Советским Союзом, теперь он между США и, соответственно, нынешним форматом Российской Федерации.
Алексей, а что случилось? Америка защищает свой рынок внутренний и рынок своих союзников, поддерживает своих производителей или хочет дополнительно наказать Российскую Федерацию за что-то?
Вы знаете, здесь все в комплексе. И первое, и второе, и третье. То есть американцы наказывают россиян, американцы защищают при этом свой рынок. И еще и получают дополнительные финансовые поступления в виде тех пошлин, которые российские экспортеры будут вынуждены платить за доступ на американский рынок, если они там захотят что-то продавать. Поэтому здесь, как говорится, 3 бонуса в одном флаконе.
А почему сейчас, как вы думаете, это случилось? Ну вот через 20 лет что-то случилось конкретно или просто были какие-то проволочки, да, и готовилось
решение? Вы знаете, я думаю, что так как это решение, оно более символическое, ну, про символизм я как бы уже в своем комментарии написал, то, точнее, отметил, то, в принципе, я думаю, что сейчас это некая черта, которая подводит, такая жирная красная черта, которая подводит вот итог того, что произошло за последнее время. То есть это фактически обнуление, такое символическое обнуление тех процессов потепления, которые были когда-то между Россией и США.
Ну и такой еще последний вопрос. Это же, так понимаю, будет меньше валютной выручки поступать в Российскую Федерацию, дополнительный удар по рублю и так далее, и так далее.
Да, это будет экономический удар, но его нельзя назвать прямо таким критическим. Тут больше важно символическое значение, потому что как раз вот такие статусы страны с нерыночной экономикой, это как некий маркер, такой своеобразный, знаете, как такой показатель того, что с этой страной лучше как бы не иметь никаких отношений ни в части инвестиций, ни в части торговых операций, ну, покупать только то, что там выгодно в данный момент, и то, что не охвачено еще санкционными решениями, но даже покупая в этой стране какие-либо товары, которые не попали под санкции, они все равно будут облагаться дополнительными пошлинами, там, антидемпинговыми в том числе. То есть это такой своеобразный идеологический, я бы сказал, маркер, который будет иметь такие далеко идущие последствия.
А еще какие страны имеют такой статус, как нерыночная экономика?
Ну, это Куба, это КНДР, то есть это вот Иран, то есть это вот классический набор тех стран, корзина тех стран, куда скатилась Россия за последние годы.
Понятно. Спасибо вам большое, Алексей, за участие в программе нашей. Алексей Кущ, экономист, был вместе с нами. Ну и благодарю наших зрителей и слушателей за то, что были с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Морозов, Виталий Восколович, видеорежиссер Илья Ильченко, оператор. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс. Во всех популярных социальных сетях подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода в YouTube и ставьте лайк этому видео. Благодаря этому увидит больше людей. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».